хочется сказать, как хорошо и как приятно жить братьям вместе и сестрам, да, словами 132-го псалма. И так часто бывает, когда мы собираемся на какие-то межцерковные такие общения, или лагеря, или конгрессы, встречи, то мы ощущаем, как нам хорошо быть вместе, служить Господу. Кстати, у нас есть такая задумка вторую субботу декабря сделать такое межцерковное собрание, скорее всего, в церкви воскресенье. Пока вот мы об этом молимся, тоже, пожалуйста, молитесь. Такое вот московское межцерковное собрание, где могли бы и хоры разные выступить, и братья-проповедники, как-то поделиться свидетельством, как Бог ведет нас, чему Он учит нас. Сегодня у нас особое служение, и я хотел прочитать текст Писания, который мы всегда читаем на хлебопреломлении. Это первое послание Коринфянам, 11 глава. Первое послание Коринфянам, послание апостола Павла, 11 глава, 2 стиха, с 23 по 25 стихи. Мы вместе порассуждаем пред Господом на это слово. Слова апостола Павла. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите». Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Аминь. И темой проповеди мне хотелось взять такую, памятный знак о Христе. Памятный знак о Христе. Если мы выйдем на улицу и просто такой сделаем опрос, спросим у человека на улицу, любого, вот какой памятный знак о Христе ты знаешь? Какой, вот как ты считаешь, есть памятный знак о Христе? Как вы думаете, как люди ответят? Крест, да, крест. Так традиционно считается, что знак креста – это на самом деле самый такой правильный, что ли, самый истинный знак о Христе. И христианство очень часто ассоциируется с крестом. Крест можно видеть на церкви, на храме, на доме молитвы. На книгах Священного Писания изображают крест. На одежде священника, на богослужебных предметах. И иногда даже складывается такое впечатление, что если в христианской церкви нет изображения креста, если в доме у христианина нет изображения креста, если на теле христианина нет креста, то, наверное, это уже не христианство. Мы неделю были на отдыхе с Леной, и интересно, там с одним мне мусульманином пришлось общаться, и стали мы с ним беседовать, он мне там немножко из Корана, я ему из Евангелия, из Библии, и он меня спрашивает, а почему у тебя креста нету? Ты, говорит, что, не веришь в крест? Я говорю, да нет, я верю в крест и верю в крест Христа, но совершенно не обязательно носить его на своем теле. Совершенно не обязательно. Намного ценнее, когда крест Христа в нашем сердце, вот эта истина о кресте Христом. И вот эта вот ассоциация христианства с крестом особенно актуальна в нашей российской культуре, которая вот имеет такую тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви. И кажется, что вот крест и христианство – это такие неотделимые друг от друга вещи. Но вот интересно, что в Библии нигде об этом не говорится. Иисус никогда не говорил, что крест – это символ христианства. Что вот именно это памятный знак о нем. И даже более того, апостолы в своих посланиях, ни один из апостолов тоже не говорил, что именно крест – это символ христианства, это память о Иисусе Христе. Но зато есть четкое указание Священного Писания, четкое, совершенно конкретное, что памятным знаком о Иисусе Христе является вот эта вот заповедь хлебопреломления, причастия, Евхаристия. Тот момент, когда мы собираемся вместе, чтобы преломить хлеб, чтобы разделить чашу с вином. И это не тот знак, который нужно начертать на одежде, изобразить где-то на холсте, там на церковной стене, вырезать из камня, из драгоценных металлов. Хотя есть, когда вот тайная вечеря, там изображена на известных картинах, полотнах или вырезана из дерева или из какого-то другого материала, но Иисус заповедовал, что памятью о нем, памятным знаком о нем является вот это само живое участие в этой заповеди. Не просто какое-то вот только размышление, а вот непосредственное участие. И об этом говорится в Евангелии, об этом сейчас говорит апостол Павел. Вот это творите в мое воспоминание, сказал Иисус. Когда вы преломляете хлеб, когда вы разделяете чашу с вином, то это памятный знак о Господе нашем Иисусе Христе. И первое напоминание, которое мне хотелось сделать, это то, что вот эту вот заповедь установил сам Господь. Есть вещи, которые в каком-то народе принято, какие-то праздники, какие-то события или какие-то традиции, которые в определенном народе или в каком-то роде или в какой-то семье принято, ну, исполнять, соблюдать. Сейчас, конечно, вот эти традиции такие семейные, родовые, они больше забываются, но вместе с тем еще какие-то сохраняются традиции, когда вот мы что-то такое делаем, какие-то действия в память о том, что кто-то когда-то какой-то пра-пра-пра учредил в нашем роде, в нашей семье, и это, ну, почитается как какое-то такое уважение, вспоминается, вот жил там дедушка, вот он так установил, и в память о нем из поколения в поколение это передается. Но нам надо всегда помнить, друзья, дорогие братья и сестры, что вот эту заповедь причастия, напоминающую о страданиях и смерти Христа, этот памятный знак о Христе, учредила не церковь Благая Весть, учредила не братство евангельских христиан-баптистов, учредили не ранние христиане, первые ученики Иисуса Христа, но ее сам Господь оставил накануне своих страданий. И это так значительно, это так важно, что об этом многократно говорится в Священном Писании. И апостол Павел не был среди непосредственных учеников Иисуса Христа, не сидел у ног Иисуса, но он говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Какое-то было особенное дополнительное откровение ему, или видение, или какое-то вразумление, когда ему, видно, явился Господь и сказал, это надо делать, это надо учредить во всех христианских церквах. И в этом месте Писания апостол Павел этим и занимается. И вот посредством этого памятного знака мы освежаем в своей памяти и в своем сердце, кто же все-таки должен быть в центре нашей жизни, в фокусе нашего сердца? О ком следует думать, с кем себя сравнивать, на кого ориентироваться, кому подражать, кого благодарить, кого ценить? Очень важный момент, друзья, что вот это воспоминание о страданиях Господа Иисуса Христа, это не просто какое-то такое, знаете, эмоциональное переживание, когда вот мы так вот, знаете, может, там пришли, поплакали, как-то вот расчувствовались, но это сознательное размышление, это акт нашей воли, это переосмысление, это углубленное понимание, это особое внутреннее, внутренняя работа наша, когда мы обращаем свой взор, свое сердце, свои мысли снова и снова на Господа Иисуса Христа. Я как-то делился своими переживаниями, что когда я был молодым христианином, только недавно уверовал, принял Иисуса, и вот слыша молитвы или рассуждения христиан, так сказать, со стажем, я иногда так вот как-то внутренно, ну, даже немножко досадовал, не понимал, думал, ну, почему вот они все вот о Голгофе, вот, и благодарят Христа за страдания, за смерть, думал, ну, да, я в это верю, ну, да, это очевидно, ну, это как бы ценная истина христианства, ну, зачем об этом, об одном и том же постоянно, постоянно и постоянно говорить и вспоминать? И только становясь постарше, обретая определенный опыт духовной жизни, я незаметно для себя, но с радостью обнаружил, что и для меня эта истина становится все более ценной, значимой. основополагающей, фундаментальной истиной. Это то, на чем мы стоим. Это то, во что мы верим. Это то, что составляет основу нашей духовной жизни. И воспоминание о Христе – это акт воли нашей. Это наше решение. И это то, что угодно Господу. Ему угодно, чтобы мы любили Его, думали о Нем, искали близости с Ним, стремились жить в Его присутствии, стремились на все обстоятельства современной жизни смотреть Его глазами и с позиции Его воли. В 15-м псалме есть такие слова, которые мне очень нравятся. Псалом 15, 8, 9 стихи. Человек Божий говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании». Я вот так думаю, вот как этот человек Божий мог всегда видеть пред собою Господа? Скорее всего, он видел перед собой многие вещи. Скорее всего, как и у нас, у него было много своих каких-то жизненных, человеческих забот, переживаний, тревог, страхов, мечтаний, стремлений. Но, по всей вероятности, он сердце свое сознательно, волевым решением, усилием направлял к Господу. Стремился видеть Его, ощущать Его присутствие, размышлять о Нем. И вследствие этого утверждалась его жизнь. Он пишет: «Не поколеблюсь, сердце возрадовалось, язык возвеселился, и даже плоть успокоилась в уповании». И я думаю о том, братья и сестры, что многие наши сегодняшние современные тревоги, страхи, все, что колышет нашу жизнь, возмущает наш внутренний мир, приводящий нас в уныние, в сомнение, какие-то в упадок, все это происходит только потому, что мы редко направляем свои усилия, чтобы видеть Господа, взирать на Него, размышлять о Нем. Мы живем в этом мире, наполненном всевозможными тысячами, миллионами голосов, зовущих нас к себе, навязывающих нам свои ценности, предлагающих нам свои радости, убеждающих нас в своей истинности. И особенно мы, люди, живущие уже в 21 веке, буквально перегружены всевозможной информацией, знаниями, мнениями, убеждениями, желаниями. И этот окружающий мир, он засасывает людей, в том числе нередко и нас с вами, братья и сестры, вот в эту воронку, в этот круговорот множество вот этих всевозможных мыслей, мнений, желаний. Нам так надо много узнать, услышать, прочитать, просмотреть, подумать, успеть, сделать, достичь, купить в конце концов. И вот вдруг вот в этом шуме, в этой круговерте, в этой суете современной жизни, как набат, как звон колокола звучат слова Иисуса: «Творите это в мое воспоминание». Творите это в мое воспоминание. Творите это в мое воспоминание. Пророк древности, пророк Иеремия, движимый Духом Святым, как-то сказал, Иеремия 6:16: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Одна из сильнейших проблем современности, что вот находясь вот в этой воронке жизни, в этом водовороте, люди не имеют покоя своему сердцу. Сегодня как никогда востребованы всевозможные психологи, всевозможные вот эти службы, которые призваны как-то человека утешить, ободрить, помочь ему восстановиться, всевозможные стрессы, всевозможные потрясения и лекарства предлагаются, всякие успокоительные и так далее, чтобы вот в этом цейтноте жизни человек мог как-то успокоиться. И Господь говорит, где этот путь, истинный путь, не через врачей только, не через лекарства, не через какие-то консультации, да, найдите этот путь древний, путь добрый, остановитесь на путях ваших. Люди, остановитесь. Помыслите, помыслите о Господе, обратитесь к Слову, в молитве соединитесь с Богом вашим. Помыслите и найдете покой душам вашим. И вот как раз эта заповедь, хлебопреломление, причастие, это прекрасная возможность остановиться, возвратиться к истокам веры, возвратиться к страдающему, распятому, но и воскресшему, живому Господу Иисусу Христу. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, в первой главе, во второй главе, первые два стиха, пишет так, 1 Коринфянам, 2 глава, первые два стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Удивительно, мы знаем, что апостол Павел был человеком весьма образованным, начитанным. Он мог бы прийти и цитировать людям всевозможные философские изречения, свои мудрые мысли говорить, цитировать какие-то, может быть, стихи известных поэтов и так далее, и так далее. Он был весьма и весьма начитанным человеком, образованным. Мог бы пытаться мудростью приобрести людей для Бога, говорить о мироздании, о творении, как все это чудно устроено. И вдруг он говорит, что его цель была не в превосходстве слова или мудрости нести истину, но «я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И когда мы приступаем к причастию, друзья дорогие, мы призваны сделать эту остановку в своей жизни, успокоиться, стряхнуть с себя бремя мирских забот и каких-то проблем чрезмерных, смириться пред Господом, покаяться в грехах своих, свергнуть с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с новой силой, с новым вдохновением помыслить о претерпевшем за нас столь великое поругание от грешников. И когда мы вот так вот душою, своими мыслями, внутренним взором обращаемся к Господу, мы вдруг начинаем понимать по-настоящему, что многие вещи, о которых мы волнуемся, беспокоимся, тревожимся, бессонные ночи, они не стоят того. Они не стоят того. И на этой земле мы всего лишь странники-пришельцы. Не так-то нам много уже и надо, друзья. Не так много, как, по крайней мере, нам навязывает современная реклама, современные средства массовой информации. Когда мы вот так успокаиваемся и приходим пред лицо Господа, мы вдруг начинаем понимать, как мерзок тот грех, который искушает нас каждый день, и мы порой уступаем ему, мы порой даем место дьяволу в нашей жизни. И в этот момент приближение к Господу, к Его кресту, к этому распятию, размышляя о ломимом теле, пролитой крови, мы вдруг начинаем понимать, что этой сладости-то в грехе как таковой нету, а яда, вот этой губительной силы, разрушительной силы, огромное количество, 100%. И мы вдруг начинаем понимать, что воистину Иисус Христос, распятый за нас, страдающий, умирающий на кресте, Он наш настоящий друг, Он наш Спаситель, Он наш Господь, Он тот, который взял на себя нашу вину, принял наше наказание, понес наше проклятие. И в первом послании Петра, во второй главе, мы читаем такие слова: «Он, Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших». И дай Господь, чтобы сегодняшние наши воспоминания о страдании Господа Иисуса Христа было вот этим памятным знаком, было этой остановкой, было этим приближением к Иисусу, этим переосмыслением ценностей и вообще всего круга нашей жизни. Дай Господь. Следующее, о чем мне хотелось сказать, это то, что эта заповедь установлена для многократного повторения. Это не просто, знаете, что-то такое единократное, которое мы однажды сделаем, и потом, так сказать, просто живем, и когда-то через какое-то время, может быть, еще вспомним. Есть церкви, где, ну, разные, так сказать, установлена традиция разной очередности совершения причастия, евхаристии, хлебопреломления. Иногда просто есть церкви, где по вдохновению. Вот там помолился пастор, а давайте-ка мы следующее воскресенье сделаем. Ну, давайте сделаем. Потом, может быть, это вдохновение еще несколько месяцев не придет. Есть церковь, где это один раз в год совершается, в Страстной четверг или два раза в год. Есть церкви, наоборот, где каждое воскресенье происходит причастие. Но в любом случае, это заповедь, которая дана для многократного повторения. И я радуюсь, что наша церковь относится к братству евангельских христиан-баптистов, где принято решение еще нашими предшественниками, отцами нашими, раз в месяц, первое воскресенье месяца, все церкви нашего братства, от Владивостока там, до Калининграда, от Мурманска до Кавказских наших республик, все в один день участвуют в этой заповеди, вспоминая страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Дело в том, что по своей природе мы, люди, весьма забывчивы. Память, как и другие способности человека, сильно пострадали в результате грехопадения. И мы, как правило, лучше помним плохое, чем хорошее, и чаще вспоминаем обиды, чем радости. Наше сердце столь испорчено грехом, что мы даже способны забывать нашего Господа и отдаляться от Него. В суете таких вот обычных повседневных дней мы забываем молиться Христу, делаем это наспех. У нас нет времени, чтобы успокоиться, остановиться, почитать Слово Божие. Второстепенное заменяет главное, срочное вытесняет важное. Земное и временное поглощает нас больше, чем духовное и вечное. И мы порой понимаем, что это неправильно, так не должно быть, это неверно. Но снова и снова наступаем на одни и те же грабли. И поэтому сегодня смиренно мы должны сказать: спасибо тебе, Господи, что ты учредил эту заповедь. Заповедь хлебопреломления, которая как подарок для нас, которая помогает нам вспомнить о твоей великой любви, о твоем ломимом теле и пролитой крови. Есть еще одна причина, почему важно вот это частое, регулярное участие в заповеди хлебопреломления. Дело в том, что мы все еще дети, братья и сестры. Мы еще не те, кем будем в вечности со Христом, мы еще не достигли той зрелости, которой мы призваны. В первом послании Иоанна, в третьей главе, мы читаем такие слова: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». По большому счету, друзья дорогие, никто из нас еще не достиг вот этого совершеннолетия, этой зрелости, этого полного возраста Христова. Да, мы дети, да, мы наследники Царствия Божия, но как малым детям нам еще нужны няньки, гувернантки, воспитательницы. В одной из своих лекций Чарльз Спержен сказал: в детской книжке должны быть картинки. В детской книжке должны быть картинки. Наши дети любят книжки с картинками. И вы знаете, это удивительно. Господь Зная, что мы еще малые неразумные дети, он оставил эти две такие картинки, две иллюстрации. Одну из них мы называем заповедью крещения, другую – заповедью хлебопреломления. И эти картинки, когда мы приходим, я знаю, иногда бывает, человек прибегает в церковь и говорит: «О, оказывается, сегодня хлеб преломления, а я и забыл». Вот посмотрел на стол, посмотрел, хлеб стоит, чаша с вином, да? Надо же, сегодня, оказывается, хлеб преломления. Вот эта картинка для такого человека, для каждого из нас. Чтобы мы через эти картинки, через эти видимые знаки, через это действие вспоминали, возвращались к этим истокам, да, к Иисусу возвращались. В нашем народе есть такая мудрая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да. Порой иногда лучше один раз самому прикоснуться, увидеть эту картинку, протянуть руку, взять кусочек хлеба, отпить чашу из чаши глоток вина, чем, может быть, услышать просто 2, 3, 4 хорошие проповеди. Иисус учил: если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Если не умолитесь, да, как это дитя, или кто умолится, тот и больше в Царстве Небесном. Поэтому давайте сегодня смиренно, как дети, в искренности будем благодарить Иисуса за эти прекрасные картинки, за эти предметы, за хлеб и вино, которые являются памятными знаками о страдающем Иисусе, его ломимом теле, его пролитой крови. Видимые воспоминания о страданиях Иисуса Христа необходимы нам потому, что мы живем в этом материальном мире, друзья. Мы должны смиренно согласиться, что мы очень сильно привязаны к этому физическому, материальному миру, к своему естеству. Мы еще не обрели той совершенной полноты духовности, когда мы вот могли бы только духом жить, только духовной пищей питаться. Кто-то, может быть, больше вот в этой духовной жизни чего-то достиг, продвинулся, так сказать, возрос, кто-то меньше. Но мы все еще в теле, в этом материальном мире. И потому вот это вот, нам важно вот это материальное, физическое участие. Вот как бы соединение духовного и материального. Вот и заповедь крещения, и заповедь хлебопреломления имеют видимую физическую часть. Это вода в момент крещения, да? Это хлеб, это вино, это физическое, это материально, сделано руками человеческими. Это то, что мы приготовляем, видим, чувствуем, ощущаем на вкус. Но в этом есть соединение с духовным. Это есть тело мое, это есть кровь моя, говорит Иисус. Настанет день, когда материальное упразднится. Мы стенаем здесь в этом теле, мы сегодня молились, как много нужд материальных, да? Мы болеем своим материальным телом, да? Сестра наша дорогая должна завтра лишиться стопы из-за болезни, она терпит ущерб в своем материальном теле. Наши дети болеют, мы какой-то ущерб терпим, может быть, еще какой-то, и вот находимся в этой скованности материальной, да? Стареем, ветшаем, силы теряются. Но Писание говорит, что настанет день освобождения, когда это материальное упразднится, когда все тленное уйдет, и мы получим новые нетленные тела. Но пока мы еще здесь на земле, пока мы в этом материальном естестве, Господь, любя нас, Господь, зная нас, в помощь нам оставляет эту заповедь хлебопреломления или причастия, когда мы через это материальное, видимое, через физическое, через обычный хлеб, обычное вино, вспоминаем духовное, нематериальное, Божие, его ломимое тело и его пролитую за нас кровь. И мы начинаем более полно понимать, что Иисус тоже в свое время имел материальное тело, имел настоящую кровь. Подобно нам с вами, он был рожден от земной женщины. Как часто он уставал и нуждался в крови, в пище, питье, имеется в виду в жилище, кровь, да, от слова. У него были близкие друзья и жестокие недруги. Иисус был таким же человеком, как я и ты, только без греха. И на Голгофском кресте он так же, как, наверное, я и ты, так же мучился, задыхался, страдал от раны, спустил дух, как умирает и испускает дух всякий человек на земле. Иисус Христос – это не миф, не фантазия, не исторический вымысел. Он чувствовал, как гвозди вонзались в его тело точно так же, как это переживал бы я или ты. И сегодня, когда мы будем участвовать в хлебопреломлении, это, знаете, не просто какой-то обряд, театральная пьеса или какой-то бутафорский пир. Мы приходим на реальную трапезу, вспоминать реального Господа Иисуса Христа. Здесь есть реальный хлеб, реальное вино. И вкушая от них, мы понимаем, что за меня и тебя реально Иисус Христос в своем материальном теле, как Сын Человеческий, страдал, умирал и своей жертвой приобрел нам спасение. И Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И последняя мысль, которую мне хотелось сказать, это то, что данное воспоминание об Иисусе Христе через Его ломимое тело и пролитую кровь дано не только, знаете, некой церковной элите, старшему духовенству, клиру, как толкуется в некоторых исторических церквах, но право на участие в этой заповеди, в ломимом теле пролитой крови Иисуса, дано каждому члену Церкви Иисуса Христа, даже самому простому и самому немощному. Евангелие однозначно учит, что в Церкви Христовой нет разделения на мир и клир. В настоящей живой Церкви Иисуса Христа нет касты священников, обладающих большими привилегиями или правами. Ни один пастор, священник, епископ, архиерей, настоятель, митрополит, аббат, кардинал, папа римский или патриарх не обладает специальным достоинством, особенным достоинством в участии в хлебе и вине, в причастии, в прикосновении к ломимому телу или пролитой крови Господа Иисуса Христа. Но этим правом обладает каждый ученик Иисуса Христа, покаявшийся, рожденный свыше, принявший Иисуса своим Спасителем, вступивший в завет с Господом через святое водное крещение. И мне очень нравятся слова апостола Петра в первой главе его послания, первого послания, второй главе, в 9 стихе. «Но вы, церковь, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Братья мои, сестры, я хотел бы, чтобы вот эта вот истина, она вызвала особую благодарность в наших сердцах. Помните, как в послании к Римлянам апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призваны по плоти, да, немного из вас знатных, немного благородных, но Бог избрал вот это немудрое, немощное, чтобы посрамить мудрых и сильных». И вот нам, таким простым, ничего не значащим в этом мире, но значащим в глазах Божиих, тем, которые откликнулись на призыв к Иисусу: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Веруйте в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса, и получите дар Святого Духа». Вот всем нам, простым, ничего не значащим в этом мире, но значащим в глазах Божиих, Господь говорит: «Придите к столу моему, вкусите от чаши, от хлеба сего». Он говорит мне и тебе, чтобы мы вспоминали через эти видимые знаки Его любовь, Его милость, Его жертву, чтобы мысленно, решением воли своей, внутреннего человека, взошли сегодня на Голгофу, смирились перед Ним, увидели Его невидимого, поклонились Ему, возблагодарили Его, оплакали свое несовершенство, свой грех, свое малое посвящение, свою леность, свое духовное расслабление и исполнились решимостью. Господи, сказали: «Что повелишь мне делать? Господи, я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе. Господи, Ты все мне отдал, я, в свою очередь, вот он я, Господи, Пошли меня, делай со мной, что хочешь ты. Используй меня, как хочешь ты, Господи. Только бы мне жить с тобой, только бы мне служить тебе, только бы мне угодить тебе, только бы мне прославить тебя. Сегодня у нас служение воспоминания страстей Христовых, воспоминания цены нашего спасения. Сегодня у нас служение с картинками, с иллюстрациями, когда перед нами хлеб и вино, и мы через несколько минут разделим их между собой в память о нашем дорогом Спасителе. Да не будет среди нас равнодушных, да не будет среди нас тех, кто не может покаяться, кого-то простить, исповедоваться, примириться. Да не будет среди нас тех, которые только говорят: «Господи, Господи», но не делают то, что заповедал им Иисус. Но пусть вот это служение хлебопреломления сегодня, 1 ноября 2009 года, будет служением нашего личного перепосвящения себя Господу. Вот этого обновления в своем посвящении, когда мы скажем: «Господи, вот я! Господи, я иду за Тобою, дай мне силы исполнить все, что Ты мне поручишь. Каждый день моей жизни жить Тобою, жить для Тебя, жить во славу Твою». И закончить мне хотелось словами апостола Павла из послания к Колоссянам, 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Аминь.